Слава нашему Господу!
Сегодня Бог дает нам опять возможность встречи. Сегодня мы с вами об очень удивительном вопросе будем рассуждать. И, конечно, как всегда, опять будет проверка для нашей внутренности. Что у нас происходит, каким образом мышление мы руководим. И как будет называться тема, время покажет немножко попозже, как она будет вырисовываться. В начале собрания с вами мы прочитали место Писания, еще раз его прочитаем. «Потому что...» Первая книга Царств, 25 главы, стих 30-31. «И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, это говорит Авигея Давиду, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Если внимательно посмотреть на это место Писания, здесь большущий прообраз, и это нам необходимо задуматься об этом вопросе. Когда мы с вами, по милости Господней, будем царственное священство в небе, Священное Писание книги Откровения говорит, и цари земные принесут туда славу и честь. Интересно, что такое есть слава и честь, хотя, может быть, мы сегодня не об этой стороне. В свое время апостол Петр очень интересную фразу говорит, Он, в смысле наш Господь Иисус Христос, в одни плоти, когда, говорит, мы были с Ним на горе, Он принял от Отца честь и славу, когда от велелепной славы принес к Нему такой глас. «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И это, говорит, мы слышали, когда были на горе. А если внимательно прочитать события, о котором напоминает апостол Петр, то он говорит, или говорят евангелисты, «Наш Господь в одни плоти как-то сказал своим ученикам, вот здесь стоят, говорит, некоторые такие, которые еще во плоти увидят Царствие Божие, пришедшее в силе и славе. Другой евангелист говорит, что увидите Сына Человеческого в Царстве Своем грядущего в силе и славе, что было так примерно понятно. Через несколько дней наш Господь берет троих из учеников и возводит их на гору. И когда он молился, написано, лицо его преобразилось». Одежды его стали блистающие, сияющие. Когда я смотрю на его лицо, оно мне очень сильно напоминает лицо Моисея. Что я имею в виду? Когда Моисей сказал, «Господи, покажи мне всю славу Твою». И по-другому, «С меня этого довольно. Желаемое Тобою Бог Тебе даст. Что Ты хочешь, Ты получишь». Елисей в свое время говорил, «Чтобы Дух, который на Тебе, Илья, чтобы на мне был вдвойне». Вот. Желаемое ими Бог дал им. Вот сегодня в этом направлении мы с вами и будем говорить, но это не название темы. Дело в том, что когда Моисей, ему Бог сказал, если ты, говорит, увидишь мое лицо, то ты живым не останешься. Но вот здесь у меня, говорит, расселено там, вот там, говорит, ты встанешь. Я, говорит, буду проходить и положу мою руку тебе на лицо. А когда, говорит, пройду, тогда, говорит, сниму руку с твоего лица, и ты сможешь посмотреть на меня в спину. Интересно, знаете, ощущать на себе, на своем лице руку Божью. Это большое счастье. Что делалось там в сердце, как оно не выпрыгнуло из груди у Моисея? Не знаю, не могу ответить. Вопрос не в этом. Что с Моисеем происходило в его внутренности, в ощущениях его духа? Это, знаете, руку твою полагаешь на мне, спереди, сзади объемлешь меня, 138-й псалом. А тут предвкушение встречи, ожидание насытиться образом Божьим, не насытиться око зрением. Вот и сейчас это будет происходить благословение. И, наконец, рука снята, и он смотрел, я бы сказал, жадно, наверное, пил, как воду. Ну, примерно. Ну, это такой жалкий приблизительный аналог, или как правильно сказать, прообраз. И потом написано, что Моисей не знал, что от того, что он посмотрел на конец проходящего или приходящего, вот, то и лицо его стало сиять. И когда он спустился вниз в стан народа Израиля, то люди закрывали свои лица, и тогда он понял, что его лицо сияет, пришлось ему покрывало накрыть. Вот интересно, наш Господь так молился на горе Преображения, что лицо его стало сиять. Для меня это однозначно звучит. Он встретился со своим отцом. Что аж лицо стало сиять. Между прочим, своеобразно, но не очень сильно сияло лицо, когда Стефана должны были побивать камнями. Написано, видели лицо его, как лицо ангела. О сиянии там не говорится. Там более легкая форма, при которой могли люди выдерживать взгляда. И вот когда это было, то представитель закона Моисей и представитель пророков Илья беседовали об исходе нашего Господа, о том исходе, который надлежало нашему Господу совершить в Иерусалиме после того, когда Он исполнит дело, то защита диплома по специальности, чтобы так выразиться, это Он по благодати Господней будет вкушать смерть за всех. Сегодня не об этом, но хотя, может быть. И вот это есть его исход. И вот этот день, надо понимать, в совокупности всех этих событий Авраам видел. Иисус сказал такую фразу, говорит, он увидел день мой и возрадовался. Сегодня пока не об этом. Мы идем дальше. И вот эту славу, говорит, он принял от отца. И это он был в славе своей, Сын Божий. Он был в царстве, которое пришло в силе и в славе. И он принял честь и славу от Отца. Вот такую честь и славу, получив здесь на земле, мы должны внести в небо. Понимаем, да? Священное Писание говорит, и вот они там в небе стоят и поют песнь Моисея. Интересно, Моисей, где ты ее сочинил, эту песнь? В небе или на земле? Я что-то смотрю, что эта песнь была составлена на земле. Интересно, получить такие слова, такой сюжет, и так передать эти слова... И в таком помазании, и в таком песнопении, чтобы это песнопение в этом помазании удостоилось иметь право быть внесенным в небо. Интересно, да? Дальше. Принести в небо честь и славу, когда здесь на земле получили вот такое свидетельство от Господа. Ну, хорошо, дальше движемся. И что-что мы сейчас прочитали. Мы коснемся сегодня немножко более детально этого события, которое прочитали. Это когда Авигея встречается с Давидом, и она ему говорит. Я еще раз читаю это. Но теперь вот этот сюжет мы прочитаем не со стороны того, что Давид, ты будешь царем. Вот тебя Бог уже помазал, я, говорит, об этом знаю, и ты обязательно будешь царем. По-другому она говорит, ты будешь царем вместо Саула. И она говорит, многие-многие вопросы. Я вот это хочу сейчас прочитать, как Бог открыл. Прочитать на предмет, когда ты, я, мы, вы, они будем в небе. Вот там, находясь в небе, на царстве, во имя Господне, Он садил нас царями и священниками. Так говорит Священное Писание. Это говорит о вопросе, апостол Павел говорит, о, если бы вы на земле бы царствовали, чтобы с вами поцарствовать. Но если у вас царствует грех, ну тогда вы говорите, мы не хотим, чтобы ты, Господи, царствовал над нами. Ну, и это тоже, пока мы с ней название темы. Еще раз читаем. «И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем там в небе, да, а что, разве там не будет такого?» И говорит, я, говорит, дам ему жезл, и вот он сокрушит сосуды, как сосуды горшечника. Сегодня мы будем касаться этих вопросов. Это там разные вопросы есть. Белый камень дается, белая одежда дается. Сделаю, говорит, столпом в доме Бога моего и в храме Бога моего. И оттуда, говорит, он не выйдет. И вот тогда, вот представим себе такую картину. Мы с вами приходим в небо, но пока мы опускаемся на землю. Однажды, ну, мой папа мне так говорил. Ваш отец, как вам говорил по плоти, я не знаю. А мой так говорил. Сынок, забитого два небитых дают. Цена одного битого, наказанного, дитя, это два небитых. Одного небитого плюс второго небитого, ихняя цена, может быть, приравняется к одному битому, чтобы иметь благословение жизни вот сегодняшних дней. Родители наказываются для блага немногих дней. А наш Небесный Отец для того, чтобы нам иметь участие в святости Его. Ладно. Мы опять на землю возвращаемся. А потом папа мне еще приговаривал. Знаешь что? Когда вырастешь, скажешь, что я тебе мало давал. И вот пришел такой благословенный день, когда, конечно, папа меня наказывал. Я не очень хотел с этим соглашаться. Но потом пришел этот благословенный день, когда у меня уже детки были. Один, двое, трое. Ну, так, скажем, для начала, семья. И Бог показал однажды интересное благословение для земной жизни. Это не были благословения денег, это не было благословения здоровья, имущества, имения, ничего подобного. Это не было благословения одежды, обуви, питания, пищи. Нет, 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 нет. Это было благословение Божьего помазания, присутствия Его силы, Его действий, не для того, чтобы кто-то, что-то менялись, а чтобы менялся я. Чтобы получать это благословение для своей внутренности не как эгоист, но чтобы питаться этим хлебом, а избыток хлеба, как в свое время Руф на поле Вооза, ее, ну как сказать, у нее не было хлеба, ей дали хлеб, Вооз дал. Она ела, а остатки, избыток этого хлеба спрятала у себя за пазухой на груди, воле своего сердца, потом свекрови принесла и дала своей свекрови то, чем питалась сама в сегодняшнем дне. И когда вот эти были сокровища показаны, большого благословения, я говорю: Господи, я хочу этого. Я очень хочу этого. Он сказал: за это надо платить. Ну, таким. У нас с моим небесным отцом был свой разговор. И я понял, это боль, страдание, это очищение, освящение, это приближение. Многие-многие вопросы сегодня не об этом. Я не сюда иду, я иду немножко дальше. И когда это все было показано, вы знаете, что произошло? Я вдруг увидел свое пребывание в небе, и я воскликнул: Господи, Господи, ты знаешь, на земле я мог сказать моему папе, или мог ему ни в уши не говорить, ну хотя бы пред твоим лицом бы сказал: ну чего мне папа так мало давал, то есть мало наказывал, не до конца я оказался воспитанным, выразимся так, но на земле есть время еще исправить. Есть время еще довоспитаться. Есть на земле, если Бог позволяет время пребывать, еще есть время поправить. Поправить светильник своей внутренности. А в небо, когда придешь, там ты уже не поправишь, я уже не поправлю. Вот, слава Богу, что в небо пришли. Да, я понимаю, это благословение. Это действительно правда. Слава Богу, в небо пришли. Это серьезное благословение. Подождите, подождите. По-другому. Но это не название темы. Прийти в небе и увидеть, что ты спасен, спасена, как головня из огня. Но и спасенные, ну как головня из огня. Но ведь спасенные. Подожди, подожди, по-другому. А ведь могли быть по-другому, в другой славе, в другой чести. Ладно. Не, уже не как головня из огня. Берем более лучший вариант. Ну, на отличные оценки, так, понимаете, прекрасно. А вдруг нам будет показано, что мы могли иметь более лучшее, более превосходное. Господи, ну почему же так? Ну почему, почему, почему? Боже, чтобы придя в небо, я бы не сказал: ну почему ты меня мало наказывал? Ну почему ты меня мало очищал? Не то, что Бог виновен, что Он мало наказывает или мало очищает. Это мы с вами виновны, если мы уклоняемся от очищения, от наказания. И это тоже еще не название тем. Так вот, вот этот стих читаем к моменту, не тогда, когда ты, Давид, будешь царем. Мы потом почитаем, когда он будет царем, о чем он будет думать. Но сегодня нам нужно, с другой стороны, очень глубоко-глубоко порассуждать. Ну, пока мы здесь читаем это место. 1 Царств, 25, 30, 31. «И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго...» И мы сейчас раз и переходим в небо. «И поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, сберег себя от мщения, не ссорились, не скандалили, не теряли чистоты, не говорили: это напрасно мы очищаемся. Да зачем нам надо было это все терпеть?» И вот теперь, говорит, когда ты будешь в небе, если ты так проживешь, то ты, говорит, вспомнишь меня, Вспомнишь. А кого мы будем с вами вспоминать? Ну, родителей, ладно. Ну, церковь, не исключено. Родственников, да. Ну, через кого Бог действовал? Да. Но минутку. А кто удерживающий нас? Вот здесь Давида удержал Бог через Авигею. Обратите внимание. По-другому, 31. У тебя сейчас в сердце большое огорчение. У тебя большое беспокойство. Тебя мщение переполняет. Ты хочешь добиться, тебе позарез нужно. Аж ты умираешь. Тебе так хочется, что ты аж умираешь. И чтобы тебе не умереть, ты должен умертвить другого кого-то. И сейчас ты руководим своими чувствами, эмоциями, амбициями. Вот что у тебя переполняет во внутренности, и ты готов добиться этого результата. Тебе позарез надо. Наслаждение, удовольствие, чувственность, пятое, десятое, неважно что. Вот сейчас, категорично. Ну а потом что будет? Сколько у нас в жизни действий, которые мы совершили, слова и прочие вопросы, с которыми не согласен Бог, а нам надо было позарез в юности, в отрочестве, в детстве, в более зрелом возрасте. А нам надо было, а нам хочется. И зачастую мы достигаем этого, достигали, и желаемое ими Он дал им. Оно потом из носа выходит. Потом всю жизнь выходит из носа. Уже отвратительно самим становится. А все равно хочется, и мы делаем, и едим. Народ Израиля просил мяса. Он говорит, Бог сказал, очищайтесь. Пост должен быть. У них был пост очищения. И он послал им столько мяса, что они ели ни день, ни два, ни три. Месяц, больше даже. Мясо застревало в зубах, не успевали вытаскивать из зубов. И они ели, хапали. Им было противно. И вот удивительные два противоречивых чувства. Противно и хочется. И хочется позарез. Прихоть не прошла. Голод утоляется посредством принятия пищи. А прихоть, похоть никогда не утоляется посредством получения желаемого. Понимаем, нет? Потому что там всегда будет действие другое. Ненасытность. Давай, больше. Продажность за кусок хлеба. За 10 минут. Чувственности любого направления. Лишь бы что-то. Когда ты, говорит, придешь в небо, что скажешь тогда ты? Что будет? А сейчас, говорит, пока у тебя страшные действия во внутренности. Мы не осуждаем Давида. Просто мы берем для себя примеры. Очень серьезные вопросы. Более, чем мы предполагаем. Смотрите, что происходит во внутренности человека. Как описывает Псалом 38, стих 4. Псалом 38, стих 4. Сегодня мы не будем читать, к чему этот сюжет описывается. Мы берем этот стих, 4 стих, как формулу 1 плюс 2 равняется 3. Это к любым обстановкам жизни относится. Но сегодня мы к нашей теме. Сейчас она вырисуется, эта тема. Псалом 38, стих 4. «Воспламенилось сердце мое во мне». От какого огня воспламенилось? Кто взял уголь, с какого жертвенника, какими клещами, и положил в сердце? Ну-ка еще раз. Воспламенилось сердце мое во мне. Дело в том, что Исаии нужно было воспламенить сердце внутри его. Светильник у него, надо понимать, угасал. Ну, как-то мы с вами разбирали эти темы. Очень необходимый вопрос. И когда, говорит, я признал свою вину, Исаия 6 глава, то Серафим, представитель неба, берет клещи и берет клещами уголь жертвенника неба. Вы знаете что? Фактически уста Исаии
это кадильница.
Однажды Моисей сказал, возьми уголь, огонь возьми. Называется возьми или уголь, или возьми огонь жертвенника Господнего. Положи в кадильницу, всыпь курение и заступи народ. А тут Бог повелевает Серафиму, и Серафим берет клещами уголь жертвенника неба и вкладывает в кадильницу уст Исаии. Вот грех твой очищен, и беззаконие твое удалено от тебя. Возжигается огонь. Воспламеняется внутренность Божьим огнем. Вот здесь вот закон описывается. Вот в этом стихе, который мы читаем. У Давида огонь воспламенился. Какой? Зачем? Почему? Воспламенилось сердце мое во мне. От какого угля, с какого жертвенника взятого? В мыслях моих возгорелся огонь. Это получается пламя в сердце, потому что в мыслях огонь. Мы когда-нибудь задумывались, что в мыслях у нас огонь? Вопрос какой? Огонь у нас в мыслях. Воспламенило сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. От избытка сердца говорят уста, мы привыкли так читать в Священном Писании. Сегодня мы читаем невероятнейшее место Писания. От избытка сердца и мыслей говорят уста. Вот этот стих. Читаем еще раз. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. И я стал говорить языком моим. Оказывается, язык говорит потому, что воспламенилось сердце и в мыслях огонь. А вот откуда этот огонь, с какого жертвенника и кто подложил этого огня? Вот это хороший вопрос. Откуда образ этого мышления, этих чувств, откуда? Читаем дальше. В притчах, 23 главы, стих 6-7, просто чтобы увидеть сюжет, но нам в 7 стихе нужен закон. 1 плюс 2 равняется 3. Здесь о других событиях описывается, просто как формула. Притчи, 23 глава, 6-7. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его». Почему? «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». «Ешь и пей, — говорит он тебе, — а сердце его не с тобою». Нам ширина эта не нужна, мы берем уже. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он по своему естеству, и этот огонь и воспламенение внутренности будет выходить». Но заметьте, какое притворство! Какой обман величайший! «Сердце не с тобою, он завистливый, тебя угощает». А странные вещи получаются. В него мышление одно, а слова другое. У него во внутренности одно, а действия по отношению к тебе совершенно другие. Слушайте, что это такое происходит? Дело в том, что, чтобы мы понимали, мы сегодня с вами идем по линии вопроса. Оказывается, мысли – это оружие. А вот где мы берем оружие? Кто нам доставляет это оружие? Это очень хороший вопрос. А нам необходимо рассмотреть, от этого оружия будет зависеть наша дальнейшая жизнь, как мы живем. А отсюда будет зависеть следующий вопрос, как мы придем в небо. А оттуда будет зависеть следующий вопрос, что мы получим в небе. Всю славу или частично? Это очень интереснейший вопрос. Священное Писание говорит, и те, которые не осквернили себя, они будут ходить с ним везде, где бы он бы не ходил бы в небе. В русском тексте, русской Библии для меня звучит, раз оговаривается определенная категория людей, но не всех, которые будут находиться в небе будут, но какие-то будут везде с ним ходить, а какие-то, значит, получается, не будут ходить. Ну как придем, то посмотрим, но тогда будет слишком поздно смотреть. Интересно, вы, говорит, прибыли со мною в напастях, потому, говорит, как мне отец завещевал, то и вам завещеваю. завещание дает, интересное благословение. Если он был, если, ну пускай будет такое слово, тогда, когда он был хозяин нашей внутренности, значит, его сердце уверено во мне, в тебе, в нас, с тобою, тогда он доверяет нам все в небе. Ну так говорит Священное Писание. Он однажды сказал в своей молитве: «Отче, все мое твое». И потому получается все твое, мое. В притче о двух сыновьях, когда младший вернулся от свиного корыта, то старший сын сказал отцу между строчек: «Отче, ты-то говоришь, что все твое, мое, но, пап, я хочу тебе сказать, что не все мое, твое». Как? Прямого такого текста нету. Но когда читаешь, он действительно фигурирует там. Этот сын твой пришел, ты для него заколол откормленного теленка, а я тебе столько служу. Сынок, ты о чем говоришь? Ты слуга? Ты наемник в своем родительском доме? Ты не хозяин? Ну и низко же ты упал. Вот это да. И ты никак не можешь войти в свой родительский дом? Почему? Что тебе мешает? Войди в радость своего брата. Не могу. Войди в радость своего родителя, потому что твой младший покаялся. Не могу. А почему у тебя, сынок, не было дерзновения подойти к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи? Почему у тебя не хватило дерзновения подойти и в стаде твоем? Нет, это не мое стадо, это стадо моего отца. Твой язык сказал о том, что это не твое стадо. Ты не дал мне. Сынок, почему у тебя не было дерзновения взять то, что в доме? Ведь это же можно. Ну ладно, если у тебя даже не было дерзновения взять, но почему у тебя не было дерзновения подойти и спросить: папа, мама, можно? Что тебе мешало это сделать? Почему ты не спрашивал? Ты не дал мне повеселиться с друзьями моими. Сынок, а почему не нашими? Почему твои друзья это твои, и твои друзья не мои? Почему? Папа! Мы, мама, у нас разные возраста, разные понимания. О той горе. О той горе. Но сегодня не об этом. Сегодня не об этом. Мы о других вопросах. Поэтому это страшная вещь. Что происходит в человеке? 1 Петра 3 главы читаем, не 4 главы, 1 стих читаем. 1 Петра 4 главы, 1 стих. Здесь очень глубокая мысль, она о другом говорит, но мы берем как закон отсюда, с этой мысли. Итак, о, это вывод. Как Христос пострадал за нас плотью, но мы не об этом пока, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Нас сегодня интересует вот этот закон. То и вы вооружитесь той же мыслью. Какими мыслями мы вооружены? Вот эти мысли, которые наполняют наше мышление, говорят о вопросе, что это наше оружие. Кто нам дал это оружие, где мы его взяли? И что происходит внутри? Отсюда очень серьезнейший вывод. Очень страшный вывод. Это касается всех уголков земного шара. Это касается всех уголков Священного Писания. Это касается всех судеб, какие нам известны по Священному Писанию. Ну и плюс по жизни тоже. В Деянии апостолов описывается интересная фраза 18 главы, стих 24-25. Здесь очень интересный закон, такой простой-простой. Вроде, на первый взгляд, отвлеченная фраза, но она в нашей теме. Деяния 18:24-25. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях». Что? «Сведущий в Писаниях». Пришел в Ефес. «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно». Зная только крещение Иоанна. Еще раз. Сведущий в Писаниях, горя духом, говорил и учил о Господе, как? Правильно. Знаете, что здесь написано? Можно гореть духом, быть вроде бы сведущим в Писаниях, но говорить неправильно. Мыслить неправильно. Иметь оружие неправильно. Молиться неправильно. Что ты сказал? Я знаю, что я говорю, я не ошибаюсь. Даже проклинать в молитве благословения. Что здесь, повтори еще раз. Молитва благословения внутри начиненная проклятием. Что такое? Объясняю. Мама молится и говорит: Господи, у меня вот сколько-то детей, 4, 6, 8, 10, 12, 20, не играет роль. Муж неверующий, детей он в мир толкает. Не ищите страны, города, государства, это везде такое происходит, где больше, где меньше. Где папа толкает, где мама толкает, это уже деталь. Боже, я не могу ни одного ребенка привести к тебе. Ну это тяжелая правда. Горько, больно, сегодня не об этом. Хотя бы один был твой. Молитва благословения, спасение ребенка. Только одного, остальные пускай остаются в руках дьявола. Не, она так не говорила. Что вы говорите? Она так не говорила. Не. Она прокляла своих остальных детей. Благословив только одного. Мы не осуждаем. Обратите внимание, парадокс жизни и смерти во власти языка. С одного источника вытекают две сразу воды. Благословение одного и проклятие остальных. Но она не проклинала. Стоп. Минутку. Или благословляешь, или... Давай. Или проклинаешь. По-другому. Если не благословляешь, тогда что? Ну, проклинаешь. Если ты говоришь спасение только одного, значит, ты соглашаешься с погибелью остальных. Ну, тогда или нет? И в этой молитве благословения присутствует проклятие. В процентном соотношении это катастрофа. Ну, чтобы легче было считать, к примеру, в этой семье, 10 детей. Мы понимаем, что 90% проклятия остается на детях остальных. И только 10% спасения. Когда-нибудь думали об этом? Сведущие в Писании, горящие духом и неправильно молящиеся. Непривычно так говорить. А следует говорить, об этом мы и говорим. А потом этот человек прозревает. Нет, пока мы до прозрения. Господи, почему ты мою молитву не слышишь? Почему? Как это не слышишь? Ну только один уверовал, остальные никак. Потом прозревает, потому что кто-то помазал глаза глазной мазью этому человеку. Или человек сам помазал глаза своей глазной мазью. Не знаю. Или кто-то подсказал. Но это уже детали. Господи, я отрекаюсь от моей безумной молитвы, от проклятия, которым прокляла остальных детей. Минутку. Как мы с вами прочитали? Воспламенилось сердце мое. В мыслях моих горит огонь. И теперь с языка выходит это пламя. Эта душа оказалась вооруженная мыслью. С чьего стола она взяла это оружие? Оружие для спасения превратилось в оружие поражения детей. Теперь она отрекается. Слава Богу. Она начинает прозревать. Слава Богу. Но теперь надо исправлять то, что натворилось. Мы сегодня прочитали. Вот когда тебя, говорит, Бог поставит царем над Израилем. Но мы сегодня читаем это как прообраз. Когда мы, царственное священство, войдем в небо и повернемся на нашу жизнь на земле, хождение в церковь. Как мы возрастали в святой храм? В Господе. Какое общение было у нас с Богом? Какое дерзновение мы имели в Его присутствии? Говорили ли мы правильно? Мыслили ли мы правильно? Высказывали ли мы правильные слова? Насколько это серьезно? Зачастую бывает, человек домогается просто своего. Потому что вот сейчас так надо. И потеря здравомыслия. Позвольте, вот теперь она здравая в мышлении своем. У нее образ мышления праведников. У этой мамы. Мы ее не осуждаем, просто на ней берем пример. Это правильный образ мышления. Это образ мышления праведников. Она покоряется Господу. Или она попадает в категорию непокоривых. О чем сказана очень интересная фраза в свое время у Луки. У Луки 1 главы, 17 стих, в адрес Иоанна Крестителя. И предъедет пред ним, в смысле пред Сыном Божьим, Иисусом Христом, или Сыном Человеческим, пришедшим во плоти Бога. И предъедет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, то есть родителей детям, и непоковривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ, приготовленный заново, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым, значит, тоже возвратить образ мыслей праведников. Что это значит? Когда богач и Лазарь жили на земле, рука об руку, есть такое выражение. Богач пиршествовал блистательно, позволял себе все, что хотел. Но, наверное, в рамках святости своего понимания истины Слова Божьего и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Но это же был еврей, нигде не написано, что это был грешник. Жил блистательно, одевался блистательно, питался блистательно ежедневно, ездил на колесницах, надо понимать, блистающих. Но имел образ мышления. Ну, вот имел, что он все правильно делает. А потом оказался в аду. И когда посмотрел на луну Авраама, видит Авраама и видит Лазаря. Отче Аврааме, пошли Лазаря, пускай придет ко мне и перстом омочит язык мой, уста, потому что я мучаюсь в пламени здесь сём. Он говорит, чадо, между вами и нами большая пропасть. И от вас к нам, и от нас к вам не переходят. А с другой стороны, вспомни, что вспомни? Луки 16, 25. Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Мы когда-нибудь понимали о вопросе, что эта мамочка, которая говорила, хотела благословения, спасения только одному ребенку, получила уже свое доброе в жизни своей. Спасение только одного. Мамочка, ты знаешь что? Ты получила свое доброе, но не Божье доброе. Божье доброе, чтобы спаслись все. Спасение принадлежит вам и детям вашим только одному. Ужас! Почему не сработало? Почему жертвенника неба не был взят уголь и не положен в ее внутренность? Почему? Почему сердце не воспламенилось, внутренность не воспламенилась этим огнем? Почему в сердце не было этого огня? Почему? Почему она была вооружена таким оружием? Знаете почему? Читаем Михей. Михея 4 главы, стих 12. Здесь о других вопросах сказано. Кому это относится, нас сейчас не интересует. Но есть определенный закон, как формула 1 плюс 2 равняется 3. Михея 4, 12. Но они, те люди, к кому относится это слово, но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Сегодня не разбираем этой тонкости, о чем здесь говорится в основном сюжете. Берем вот эту фразу, смотрите внимательно. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его. Что ты хочешь сказать, Михей? Что тебе Бог открыл? Для меня звучит, о, если бы они знали мысли Его и знали бы совет Его. У больших пророков интересная фраза. Если бы они состояли в совете моем, то они отвращали бы народ от беззаконий. мама, если бы ты состояла бы в совете моем, ты бы от беззаконий отвращала бы остальных детей, и в молитве бы ты обязательно бы сказала, спасаешь только всех. Спасаешь только всех. Но они не знают мыслей Господних. А мы сегодня с вами прочитали местописание непокоривым дать или вернуть образ мышления праведников. Что это такое? Как это понять? О чем это разговор? Читаем Исаии, 32 глава, стих 7-8. И невероятным образом будем, задумываться о многих вопросах. Исаия, 32 глава, стих 7-8. «У коварного и действования гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав, а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Еще раз. «У коварного и действия гибельные». Господи, а если у нас действия гибельные? Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи. Но мы вроде бы этого не делаем. Хотя бы бедный был и прав. А вот здесь вот вторая деталь. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Так, этот стих к этой маме. Ну, не страшно? Читаю. Если она честная, то она будет мыслить о честном и твердо стоять во всем, что честно, и будет стоять твердо на спасении всей семьи, всех детей. Значит, нечестная? Пожалуйста, мы никого не осуждаем. Дело в том, что сегодня мы будем с вами еще касаться вопроса. Мы будем прозревать... Или как мы будем рассуждать об этих вопросах? Когда богач прозрел в аду, кто-то прозреет в небе. Что ты сказал? Да, я скажу, что я сказал. Головня из огня, спасенная в небе, прозреет в небе. Знаете, что скажет головня, спасенная из огня в небе? Знаете, что скажет? Я не знаю, что скажет. Но я догадываюсь, что скажет. Господи, так можно было не головней войти в небо, а вратами. Можно было войти в небо, принявшись здесь на земле, тебе честь и славу. Ну, головня из огня, в принципе, тоже приняла честь и славу на предмет. Ну, все-таки же спасенная же душа, так слава же Богу. Да, да, что насчет вопроса, что спасенная, то слава Богу. А каким методом спасенная? Вот как живем, вот так и спасаемся. Как я живу, как ты живешь. Думаем, очень серьезно думаем. Описывается такой момент, очень тяжелый. Когда нам что-то бывает нужно, оно нам нужно настолько, что аж позарез. Позарез. Аж до смерти. Бытие 30 главы, 1, 2 стих, даже 3, может быть 4, посмотрим. Бытие 30 глава с 1 стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей, сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Что ты сказала? Вместо того, чтобы подумать, почему с тобой это происходит, из-за чего это произошло, тебе позарез надо решение вопроса, даже если твоя внутренность не готова. Иначе я умираю. Раз ничего не получается, я добьюсь этого результата любыми другими способами. Во что бы то оно бы не обошлось даже. Она предлагает служанку.
Если мы с вами посмотрим, какие дети родились от служанки, то за голову возьмемся. И потом будем удивляться, почему такая наследственность. Потому что позарез оказалось нужно. Позарез. Слава Богу, что находимся на земле. И когда позарез мы выпросили себе или получили себе на голову, то у нас еще остается время. Дыхание в ноздрях, чтобы задуматься и взвесить эти вопросы. Чтобы не было проблем. Чтобы потом, придя в небо, не сказать: ну все-таки же в небо же пришли. А если как головня с огня? Что тогда? Ну а если лучше, чем головня с огня, но хуже, чем то, что Он хотел дать нам? Сколько Он хотел дать большого благословения? Что тогда? Читаем Бытия, 25 главы, с 29 по 34. Бытия, 25 с 29. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Ах, как хочется мне! Аж устала. Хочется получить вот того, 5-го, 10-го. Аж усталость во внутренности. Аж в мышлении человек устал. Вот сейчас надо любыми способами. Чем побыстрее, тем лучше. Чем побольше, тем прекрасней. Дай. Хочу. Дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Но Яков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот, я умираю. Что мне в этом первородстве? Как быть? Сколько из нас в определенной степени лишили сами себя определенной степени первородства? Как? Ты о чем? А разве у нас никогда не бывало таких моментов? Боже, ну зачем я это сделал? Ну зачем я это сделала? Ну зачем я вот так в жизненный выбрал или выбрала поворот вот так, вот здесь? А следующий шаг у меня следующий неправильный, следующий. Зачем? Но у меня же была мысль, у меня же была остановка, у меня было предупреждение. Сколько было моментов, когда так с молодежью приходилось говорить, с подростками, потом становились взрослыми, и они говорили: то, что вы меня предупреждали, что со мной это произойдет, оно так и случилось. Но я сказал, я сказала, я докажу, что это все-таки не так. И любыми способами старалась поставить на ноги то, что разрушалось, вместо того, чтобы согласиться, что исполнилось то, о чем было предупреждение. Но тогда позарез нужно было, аж умиралось. И человек был вооружен мыслью достичь, добиться, получить. Фактически потеря. Потеря помазания, потеря силы, потеря славы, потеря Божьего присутствия, потери. А потом попадаем в обуревание, буря, шторм для нашего корабля семейного, нашей жизни, нашей внутренности. Нас заливает волнами этого мира, детвору заливает, или как это у кого, как происходит обстоятельства жизни. Такое впечатление, что Христос проходит мимо, а мы стоим на своем. Мы правы в наших глазах, потому что мы хотели доказать своей правоты. Считали, что так нужно. Исав сказал: вот, я умираю. Что мне в этом первородстве? Яков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Яков Исаву хлеба, и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Я еще раз читаю этот стих. Я не добавляю ни одного слова для уточнения. Но просто ударение делаю. Внимательно смотрим еще раз. Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему. И продал первородство свое Иакову, и дал Яков Исаву хлеба, и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. А потом со слезами просил отца, но не мог переменить. Не, Господи, ну у нас так в жизни не происходило. Не, ну мы так не потеряли так первородство до такой степени. Не, Боже, ну не может такого быть. Дай Бог, чтобы так не было. Дай Бог, чтобы была возможность исправиться, покаяться. Но вот это воспламенение во внутренности. Умираю, как хочу. Вот этого хочу, пятого, десятого. Внутренность вся воспаленная. Устал человек, позарез надо, умирает. Хочу получить. Это же страшно печальная вещь. Думаем мы об этом? Не думаем. Как сказать? Первое Паралипоменон, 28 глава. Здесь описывается такой сюжет. 9 стих. Первое Паралипоменон, 28:9. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца, от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, наставит тебя навсегда». Еще раз. «Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь, а если оставишь, он оставит тебя». Боже, помилуй. Священное Писание говорит о вопросе, что есть моменты, когда человек за кусок хлеба, Исав, за кусок хлеба, чечевицы. Скажите, вы знаете, работая с наследием Господним, на протяжении ряда лет я практически никогда не слышал очень серьезного такого мнения или заключения во время покаяния, исповедания, с отречением. Никогда практически не слышал. Чтобы люди, приходя в церковь, каялись и говорили: сколько в жизни я отрекался и отрекалась, они не могут сказать о первородстве, о чистоты и совестливости. Сколько раз? И вот эта хроническая привычка этого заболевания постоянно отрекаться и отказываться, с этим хроническим состоянием человек входит в церковь, принимает Христа своим Спасителем, обещает Богу добрую совесть. А потом систематическая дальше хромота. Вот оно и получается. Эта хромота вылазит то в молитвах, то в изречениях, то в мышлениях, то в действиях, то в хотениях. То, что достигалось у нас в жизни, в юности, отрочестве, оно потом продолжает в жизни, когда уже стали членами церкви, стали членами своих семейств. Как это происходит? И для того, чтобы нам открыть это, чтобы мы это увидели, нам надо в жизни много дать жизненных поворотов. Как в прошлый раз мы с вами касались об Иове. Как Иову показать, что у него там внутри что-то сидит? Как показать ему, чтобы оно открылось? Образно говоря, на свете неба смотрится так, что Говорит, не добьешься никак. Это покамест не лишится всего и своих детей. Не добьешься этого. В проказу попадет. Не добьешься этого. Отвернутся от него его родные, близкие, друзья. От него отвернутся слуги, служанки, даже жена. Опротивит ей дыхание его. И этим не добьешься. Надо троих друзей прислать, чтобы они беседовали с ним и достали его внутренность, чтобы он начал говорить. Чтобы этот спрятанный огонь, который во внутренности, чтобы мог выйти наружу. Читаем по отношению Иова этот момент, чтобы было понятно. Сегодня мы об этом читали с вами в книге Псалмов. Я читаю с комментарием таким. «И, наконец, воспламенилось сердце у Иова, и в мыслях его возгорелся огонь, и стал он говорить языком своим до такой степени, что против него стал в гневе, в буре высказываться Бог». Но это же правда. Это правда. И когда Бог высказал в буре Иову, хотя Бог похвалялся Иовом, Иов потом сказал, я в прахе и пепле отрекаюсь. О, у Иова еще жизнь продолжается, у него есть возможность, Бог достучался. Сегодня мы будем читать, как достучался до Давида. А мы для себя рассматривали вопрос, Господи, как хочется, чтобы ты достучался до каждого из нас, не тогда, когда мы придем в небо уже. Там уже поздно говорить, чего же ты нас мало очищал, мало наказывал. Мало воспитывал. Не то, что Бог виновен в этом. Мы уклоняемся от этого сами. Смотрите, что происходит во внутренности Давида. Удивительно то, что это происходит во внутренности Давида. Удивительно то, что это происходит во внутренности Давида, потому что он помазанник Божий. Удивительно то, что это уживается с помазанием Божьим в нем, в Давиде. Мы его не осуждаем, просто рассуждаем. Дело в том, что о Давиде сказано большое благословение. Да, его в свое время Бог помазал в цари. Да. Но перед тем, как помазать его в цари, было сказано, что было пророком сказано, мы не станем садиться есть, обедать, или как сказать. Но это там не вопрос пищи, вопрос жертвоприношения. Я для жертвоприношения пришел, не для обеда, говорит он, пророк. «Осветитесь!» Старейшины осветили свои дома, осветили народ. А дом Исея он не доверил никому освещать, потому что там должно быть помазание. Я сомневаюсь, чтобы там в освящении дома Исея на момент освящения присутствовал бы Давид. Скорее всего, что его отправили пасти. Потому что освященные имели право к участию в жертвоприношении. Понимаем? Если Давид прошел освящение посредством пророка, то он должен и присутствовать тут, чтобы и кушал. А его отослали, скорее всего, что отослали раньше. И вот дотошка Давидка заходит. Интересное слово. Встань, вот он. И вот помазание на нем. Интересное благословение. Он помазанник. Я нашел там мужа, который мужем называет, нашел. Интересно. Который исполнит все хотения мои. Ты помажешь мне того, о ком я сказал, скажу тебе. Я, говорит, открою тебе, как это делать. И когда был помазан, то знаете, там, когда в царе помазали Саула, то было сказано повару, повар, иди сюда. Вот я тебе вчера, помнишь, говорил? Вот эту часть отложи у себя и сбереги до сегодняшнего дня. Да, ну принеси ее сюда. Эта часть была плечо и лопатка. И было сказано в свое время вот этому первому царю. Возьми это и положи перед собою и ешь. Саул взял. Интересно, он же хорошо понимал, что это плечо и лопатка. Что это первенцу дается. Что это священнику дается. Это пророку дается. А тут ему дается. Я не иначе вижу, что когда они сели за стол, то после помазания, которое получил Давидка, то было сказано, ну, кто-то там приготавливал же эту пищу, да? Принеси вот ту часть, о которой я сказал тебе. Давид, так, а ты рядом со мной сидишь. Ну-ка, возьми эту часть, положи пред собою и ешь. Я вот это вижу. Но мы дальше идем. Давид, тебе же помазание. Ну, ты же льва догонял, медведя догонял. Ты отымал свою овечку. Целую невредимую. Тебе не два кончика уха, кончик копыта и хвоста доставалось. Целое. Успеть догнать, пока месть не сожрал. Это пастухам не удавалось. А Давиду удавалось. И набрасывался и отымал. Если хищник на него набрасывался, он растерживал его. А владычество на раменах, ложил овечку на плечи и приносил. В нем же помазание, правда, да? Помазание. С этим помазанием он идет, и против Голиафа Бог дает победу. Давид, что с тобой произошло? Где произошло? Ну, когда ты от Саула убежал. Вот это нам надо сейчас и рассуждать. Вот сюда мы с вами идем. Первое царство, 25 главы. Ну, может быть, все не буду читать. Там описывается момент, что был человек Навал, Авигея у него жена. Давид был в пустыне. Услышал, что у Навала стрижка овец, это праздник. И он послал своих отроков туда. Говорит, ты знаешь что? Вот когда твои пастухи, говорит, были возле нас, мы охраняли их, мы оберегали их. Ну, по-другому, хотя нам это не нужно было. Мы это делали, ну, для какого-то дела. Скорее всего, во славу имени Божьего. Наверное, так. Потому что, наверное, что они евреи. Наверное, так. И ничего, говорит, у тебя не пропало. Теперь, говорит, у тебя стрижка овец. Ну, дай что-нибудь нам. А он говорит, кто такой Давид, сын Иессеев? Много сейчас, говорит, бегающих рабов от своих господ. Чтобы я, говорит, взял от стригущих пищу и дал ему. И когда вернулись, Давиду рассказали. Он сказал, припаяшьтесь мечом. 400 человек припоясались и пошли уничтожать дом Навала. Это вот об этом мы сегодня прочитали. Авигея потом приходит и встречается. А кто-то из рабов или слуг сказал Авигее, Навал, говорит, это очень жестокий, злой, негодный такой человек, или как сказать, с ним, говорит, бесполезно говорить. Ты понимаешь, говорит, он вот так вот поступил с посланцами Давида, грозит беда, поубивают. Она говорит, запрягите осла там или как, приготовьте пищу, идите впереди, ведите меня. И вот на встрече Давид поднимается на гору к ним туда для отомщения, она спускается. И вот теперь ихняя встреча. Вот это мы читаем. Первое царство, 25 с 20. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал, да, напрасно. Мы сейчас сюда еще вернемся. Напрасно? 72-й псалом читаем. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, таких как Навал. Ибо им нет страданий до смерти, крепкие силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, как Навал. Злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Сплетни, наговоры, клеветы. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, если ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство, как Навал. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? Сейчас Давид говорит, так не напрасно ли? Так не напрасно ли я омывал, очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих, И думал я, как бы уразуметь это. Давид тоже никак не может понять этого. Но это трудно было в глазах моих. И Давиду тоже трудно. Да коли не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. А Бог говорит, интересно, Авигея, помоги ему войти в мое святилище, чтобы ему дать образ мышления праведника, чтобы у него, у Давида, огонь с неба жертвенника, оттуда этот уголь бы попал. Бог, говорит, будет просвещать тьму мою, будет возжигать светильник мой. Я, говорит, буду теперь по-другому вооруженный. Мы сегодня будем рассматривать это вооружение по-другому, по-другому. Думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. 21-й, когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя. Кипело? Мы сегодня говорили, что во внутренности огонь, воспламенение. В сердце огонь и уста говорят. Вот сейчас что с Давидом делается. Давиду позарез надо доказать правоту. Позарез надо. Аж умрет, если не отомстит. Давид, ну ты в определенной степени сходишься. Ну, язык не поворачивается сказать. Ну, ты от первородства не отрекся. Нет, 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 ни в коем случае, нет. Но ты шел уже к этому. Мы проверяем не Давида, себя проверяем. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда, не разумел. Как скот был я пред тобою. Но потом прозреваю. Но я вижу, что ты всегда со мною. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. Давид, кто тобой руководит? Кто руководил нами, когда мы были неверующими? Ну, конечно, дьявол, это понятно. Наши похоти, наслаждение, удовольствие, чувственность. У кого, в каких вопросах? Домогались, достигали, получали. Привычка. Как вы, говорит, можете делать доброе, привыкши делать злое? На сегодняшний день, работая с наследием Господним, видишь, привычка делать, вот так вот идти на поводу своих желаний, достижения своих целей, любыми способами, продолжается и в христианской практике. Откуда? Вот отсюда во начало. Доказать свою правоту, достигнуть желаемого любым способом. И Давид сказал, да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. Ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. А Саул говорит, так не напрасно ли я омывал руки и подвергал себя и очищался. Так не напрасно ли? Ах, оказывается, напрасно. Вот что получается. И когда мы перечеркиваем вот этот вопрос, говорим, напрасно, то мы позволяем себе многие вопросы. А потом расхлебывание в жизни. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, еще больше сделает, если до рассвета утреннего. Из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене. И вот Авигея поклоняется, говорит о вопросе, кто такой навал и тому подобное. Ну, прочитаем. И пала, когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла, и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли, и пала к ногам его, сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его и безумие его с ним», то есть безумный. «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебя идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. Господи, удержи нас от достижения, достигаемых нами целей, с которыми не согласен был ты. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будет, как навал враги твои, злоумышляющие против господина моего». Вот эти дары, которые понесла раба, твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твои. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего будет завязана возле жизни у Господа Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы пращи. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигея: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Дальше. Но я остаюсь при моем мнении. Я хочу тебе, говорит, что-то сказать. Что еще, говорит, у меня осталось во внутренности? Смотри, что он говорит. Но жив Господь. Она говорит: жив Господь, который не допустит тебя. А он опять говорит: но жив Господь. И сейчас скажет страшную вещь. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к себе. Давид, а почему ты не говоришь: Господи, я отрекаюсь от этих чувств, которыми я был руководим? Почему? Почему ты опять оговариваешь? Но ты знаешь, вот если бы не Господь, я бы сделал. Значит, ты хочешь сказать, что ты в себе оставил это еще желание, оно в тебе находится? Давид, ты знаешь, что с тобой произойдет, когда ты станешь царем? Ты это точно вспомнишь. Ты много чего вспомнишь. Я не знаю, когда он вспоминал, я не знаю, сколько раз он вспоминал, но я знаю, что в одном случае он точно вспомнил. И нам надо об этом сейчас порассуждать, и мы будем подходить к молитве. Он должен был это вспомнить. Когда случилась неприятность в доме Давида, когда он уже был царем, уже Саула не было. И когда Авесалом восстал, то Давид уходил из города. А Авесалом должен был войти в город. И вот вторая книга царств говорит о том, что поменялась внутренность Давида. Я уверен, что в этот момент Давид вспомнил. Вспомнил об этих вопросах. Читаем. Вторая царств, 16 глава. 5 стих и дальше. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, то есть еще хуже, чем говорил Навал. Так говорил Симей, злословия его: уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Дело в том, что Навал такие речи еще не говорил. До такой степени не говорил. Давид, у тебя сейчас шанс отомстить. Но кто-то тебя сейчас будет удерживать. У тебя совершенно другое творится во внутренности, в сердце и на языке. Ты прошел величайшую школу. Ты научен. И ты успел эти навыки приобрести здесь, на земном шаре. Очень похоже, что здесь он стал вспоминать Авигею. Стал вспоминать. К тому времени она уже была его женою. И бросал камнями на Давида, на всех рабов царя Давида. Все люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: уходи, уходи, убийца, беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. «И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авеса, сын Саруин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит? Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же ему рассказал, зачем ты так делаешь?» «Давид, а ты не хотел бы сказать, что Господь повелел Навалу злословить Давида? Что Господь повелел это сделать? Кто может сказать? Навал, зачем ты так делаешь? Почему ты так относишься, Навал? Сейчас ты это скажешь». Иосиф, проданный в рабство в свое время, он говорил, «Меня украли из земли евреев и продали в рабство». Но когда он встречается с братьями, он вспомнил эти сны. Он по-другому стал смотреть на эти вещи. Он сказал, «Меня не украли». Он сказал, «Меня не продали». Он сказал, что меня Бог послал сюда. «Теперь ты прозрел и говоришь, что тебя Бог послал?» «Да, теперь прозрел». «Да, теперь скажу, что Бог послал». «О, я не знаю. Хотелось бы ожидать то, что он бы отрекался. Может быть, он отрекался, да не написано. Может быть, но не написано. Чтобы он сказал, Господи, в прахе и пепле отрекаюсь от того, что я говорил, что меня украли и продали, и я продан. Боже, я хочу отречься от того, что я своего сына назвал первого. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. А второго я назвал. Я хочу отречься от этого. Я хочу им имена поменять. А второго я назвал. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Как бы сейчас я назвал, после моего отречения, моего прозрения, осознания, то, что ты сделал, чтобы я участвовал в твоей святости. Я бы сказал, Бог послал меня сюда для сохранения такого громадного общества народа Израилева. Не 75 душ. Потому что мне бы, говорит, вспомнилось то бы благословение, которое Бог давал в свое время праотцу, дедушке, Аврааму. Потому что Бог Аврааму сказал, потомки твои будут 400 лет в рабстве, но они потом выйдут с большим имением. Они, говорит, должны зайти в эту страну. Авраам видел, как они зашли. Авраам видел Исаака, Иакова, проданного Иосифа. Видел, что сделают братья, какое отношение будет. Много чего было открыто, много. Вот здесь у Давида прозрение. Что он говорит? Что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же ему рассказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Овесе и всем слугам своим, «Вот, если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем. А Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Сегодня для нас это глубокое повествование. Давид, ты был движим этим огнем отмщения, достижение своих ценностей, целей. Отомстить Навалу, доказать свою правоту. Доказать, что с тобой несправедливо поступили. Что ты имеешь полномочия и права на получение Божьего благословения, тебя обделили. Доказать, что ты старший по помазанию Божьему. А вот здесь ты не хочешь никому ничего доказывать. Иов прозрел на земле, Давид прозрел на земле, Иосиф прозрел на земле, наша очередь прозревать. Не в небе, а здесь на земле. И сказали: Боже, для того, чтобы нам быть участниками святости Твоей, для того, Ты хочешь нам сегодня показать, что мы достигали, что мы искали, что мы получали. Какие у нас были цели до того, как мы уверовали? Отрекались мы от этих вопросов или нисколько? А когда стали Твоим наследием, мы отреклись от этого безобразия, беззакония, каялись в этом? Или оставили все это? Какие мысли, таковы и мы. По нашей жизни давайте будем проверять, какие мы. Вот такой огонь у нас во внутренности, вот такое воспламенение внутренности, огонь во сердце. Вот это у нас на языке, вот это в наших целях. Это вот мы отстаиваем и этого ищем. Мы так болезненно реагируем, когда нас злословят и поносят. Нам тяжело это все слышать, воспринимать. Не говоря уже о тех вопросах, когда что-то достигали для получения своих собственных удовольствий и наслаждений. Боже, помилуй, помоги, чтобы прозрение было не в небе. Там не изменишь ничего, лучше не станешь. Чтобы прозрение было на земле. Одно из прозрений на земле от того, говорит, что не судили сами себя. Немощные, больные, немало умирают. Для того, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, фактически на земле прозрение успели. Ну, как головня из огня. Но все-таки же не осужденные с миром. Может, не как головня с огня, но все-таки лучше. Боже, а как я живу? Как ты живешь? Как мы живем? Доволен ли ты нами? Что ты можешь сказать о нас? Приняли ли мы честь и славу от тебя? Какие мы? Такие, какая наша внутренность. Склоняем наши колени, будем молиться. Есть за что благодарить Бога, что дыхание в ноздрях наших, что мы еще на земле, есть возможность исправляться, каяться, приводить свою жизнь в порядок. Молимся. Аминь. Слава Господу.
Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе за Твою милость, Твою победу, Твою заботу, Твое попечение. Благодарность Тебе, что Ты дающий прозрение нам, Твоему наследию. Благодарность Тебе, что Твоя забота о внутренности нашей. Благодарность Тебе, что Ты хочешь достучаться. У Тебя это получается. Боже, Ты сказал, я стою у двери и стучу, или кто услышит и отворит. Сегодня очередь наша. Ты показывал нам эти моменты из Священного Писания. Это образы, написанные для нас, для наставления. Кто-то прозревает в аду, кто-то прозревает в небе, кто-то перед уходом с земли, кто-то на протяжении своей жизни, чтобы было исправление изменений. Боже, помоги нам очищаться, освящаться. Помоги, Господь, что прославилось имя Твое святое. А мы благодарны Тебе, что Слово Твое глубоко проникает в внутренность нашу. Благодарны Тебе за Твою честь и славу. Потому что это определенная степень Твоей чести и славы. Проникновение Слова Твоего. Чтобы оно обильно поселялось во внутренности нашей. Чтобы оно вселялось обильно со всякой премудростью. В благодати Твоей. Господи, слава Тебе за движение в купальне сердец наших. Слава Тебе за открытое окно неба. Слава Тебе за помазание Твое, за действие Твоей благодати. Слава Тебе, что из тупиков жизненных, которые попали мы, выходом являешься только Ты. Благодарность, Отец, что Ты послал Сына Твоего Единородного, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны Тебе за это благословение, которое даровал Ты для славы имени Твоего святого. Мы благодарны Тебе за это помазание славы Твоей, за действительно открытое окно неба. Помоги нам дальше очищаться, освящаться, Помоги быть славой Твоей и прославлением имени Твоего Святого. Ты устрояющий нам верный путь. Господи, желающий, чтобы верно мы мыслили, рассуждали, говорили, жили, молились и поступали. Помоги, Господь, помоги, чтобы жизни не прервались ни готовности. Они действительно не прервались ни готовности, и Ты сохранил в руке своей. И мы действительно в Твоем саду, цветники, виноградники, это большое благословение для каждого из нас. И Ты, вводящий славу Твою, величие Твое, благословение Твое, Боже, да будет нам по слову Твоему, по воле Твоей, к славе имени Твоего Святого. Помоги, Господь, благослови наследие свое, каждого из нас. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава нашему Господу! По окончании собрания, оставшись, будем петь псалом и делать сбор на нужды церкви. Благослови нас всех, Господь! Номер 18. Брат, напомни мне опять звуки слов любви. Ну-ка, берите сборники. 1-8 открывайте. Или вон сборник возьми. И там как раз будешь стоять. О, красный. Во, да, ред, давай. И там будешь стоять, и там будешь петь, хорошо? Номер 18. До мажор. Брат, напомни мне опять звуки слов любви, чтоб я сердцем мог понять тайну слов любви. Песнь любви польется, к небу дух взнесется. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель мир принес звуки слов любви, и гласят в утеху слез звуки слов любви. Песнь любви вещает, грешный Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви, полны дивной красотой звуки слов любви.
Песнь любви Христовой будет жизни новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа.
Молитва за молодежь, за детей, за подростков, за малышей. За тех, кто сегодня здесь, за тех, кого сегодня здесь нету. И за взрослых детей, я у моей мамочки тоже деточка. Молимся. Владыка Боже, с большой благодарностью, твой виноградник, молодой, подростковый, детский, не играет роли. Мы благодарны тебе, потому что у тебя нету внуков, у тебя нету правнуков, у тебя есть только дети. Хвала имени твоему святому Боже, и мы все твои дети, твое наследие. Благослови детей, молодежь, подростков. Кто сегодня здесь, кого сегодня рядом здесь нету. Боже, чтобы жизни их не прервались в неготовности, чтобы живые письмена писались на скрижалях сердца, чтобы ты произвел действия и хотения по своему благоволению, чтобы они могли прославить тебя жизнью и хождением своим, стихотворениями, песнопениями, молитвами, чтением Священного Писания, Слова Твоего, проповедованием. Господи, чтобы с раннего возраста привыкали трудиться и понимали действия Твоей благодати, чтобы они чувствовали, когда Ты их будешь руководить водительством Твоим, Духа Твоего Святого. Боже, чтобы они были исполнены Духа Святого, помазания, славы. Господи, чтобы благодать научающая действовала, чтобы Ты учил их, чтобы Ты Святой учил, наставлял, возвещал им. Чтобы Ты руководил советом Твоим, производил действия и хотения по своему благоволению, чтобы их ни дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Господи, сохрани всякого рода зла, от злых, беспредочных, негодных, лукавых, коварных людей, от ихнего коварства. Боже, чтобы они радовались, когда они могут иметь общение с Тобою в кругу своей семьи. Господи, там дома, где они находятся, когда учебный год, когда работы у кого, Владыка Божия, являй Твою милость, Твое благословение. Когда на собрание приходят, чтобы просталось имя Твое в жизни и хождении. О, Владыка, прими благодарность и будь прославлен и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, можете проходить.